Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
Портал «Законе» представляю я, адвокат, эксперт по вопросам военного права портала «Законе» Владимир Геннадьевич Трегнин.
Я напомню, что каждый четверг в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая начиная с понедельника довольно активно обсуждается на портале. И сегодня речь пойдет у нас о...
Напомним, что Минобороны Российской Федерации предлагает, чтобы призывники, признанные ранее ограниченно годами, смогли повторно пройти медицинскую комиссию. И ожидается, вот, что военное ведомство сформирует и одобрит поправки к закону о воинской обязанности и военной службе уже к июлю. От себя добавлю, что закон, который позволяет освидетельствовать ранее признанных ограниченно годным и вводит для них не возможность, а вводит для них право, то есть прямо гражданин может заявить в возрасте от 18 до 27 лет о своем праве пройти повторное освидетельствование, если его состояние здоровья изменилось, то он будет призван в армию. То есть об этом нужно, конечно,
я просто помнить. Не совсем понимаю, потому что вот как-то я думал, что в связи с тем, что количество контрактников становится все больше и больше, то призывать будет в армию все меньше и меньше. А теперь получается, что людей что ли не хватает, что вот этих категории В опять будут брать там в армию?
Как, в чем не совсем понятно, для чего набирается такой резерв. В итоге вот привело к тому, например, введение признания непрошедшими службу, не имея на то законных оснований, людей, которых и так не призывали, например, сотрудники правоохранительных органов, да. Все получают справки, лишаются возможности расти по карьерной лестнице, но надо сказать, что суды в последнее время стали отменять такие решения призывных комиссий. Но несмотря на все это, несмотря на количество уклонистов, которых, как утверждает Минобороны, все-таки достаточно много, тем не менее, план призыва выполняется. И вот у меня тоже резонный такой вопрос, а зачем нужно такое количество молодых людей, которых и так не смогут призвать? То есть, если все они пойдут в военкомат, плюс еще ранее признанные ограниченно годными, если их освидетельствуют повторно, признают здоровыми, то их некуда просто будет призывать. И мы знаем, что во многих регионах, ну, не во многих, в некоторых регионах нашей необъятной родины, молодых людей не призывают на военную службу. И есть некоторые обращения из Дагестана, молодые люди готовы вплоть до того, чтобы обращаться в суд. Пока таких процессов не было, но мы предлагаем...
А напомните, а дагестанцев не призывают почему у нас в армию?
Первый, самый решающий фактор для возможности призыва – это так называемый наряд на призыв. И когда данный наряд, например, в Москве 250 человек на военкомат, и военкоматов 31 по городу Москве, то, понятное дело, призывать будут. А когда наряд на всю республику 50 человек,
как в Чеченской республике,
ну, здесь, наверное, лучше спросить у генерального штаба, потому что генеральный штаб формирует наряд на призыв и определяет, сколько человек будет призываться из данного конкретного региона. А по региону уже распределяется. И когда желающих служить 1000, а призывают всего 50, то, понятное дело, что не все смогут пойти служить.
Ну, какие-то аргументы у них есть на это? Вот мне просто это любопытно. Вот, или молчат?
Каких-то конкретных официальных аргументов на этот счет нет. И я думаю, что, наверное, можно вот этот вопрос будет сегодня обсудить, поднять.
Я, в принципе, знаю, что не призывают дагестанцев и цыган в армию. Хотя они...
Цыгане, наверное, сами России. Не идут. Они не относятся к разряду людей, которые желают служить. А вот жители Дагестана, они часто желают служить. И в том числе к нам, в военную коллегию адвокатов, обращаются, как мне сделать так, чтобы меня призвали, меня отказывают.
Знаете, не желают служить, по-моему, 170 тысяч человек, которые бегают. Не все они цыгане.
Ну вот, к слову сказать, Минобороны еще для таких людей, которые бегают, вводит поправки. Первое чтение уже законопроект прошел, и предполагается, что систему оповещения граждан, которых вызывают в военкомат, приравняют к системе оповещения, которая существует в судах. То есть повестка направлена по почте, пришел на почту, не пришел на почту, считается оповещенным. Если потом не явился в начале следующего призыва в военкомат, все, часть первая статьи 328 Уголовного кодекса.
Ну, все равно у меня не укладывается в голове, что мы живем в одном государстве, основной закон один для всех, в одних регионах ловят тех, кто бегает от армии, в другом регионе люди хотят служить, а их не берут в армию. Это одна страна.
Это одна страна, и это наша страна. Мы в ней живем, и это не только такие перекосы, они не только в этой части, они в разных совершенно... Ну, давайте попробуем как-то, наверное, разобраться с
радиослушателем. У меня нет своего мнения, я просто прочел, что дагестанцев покупатели, те, кто приходит, не берут. Раньше их не брали.
А более того, раньше была такая возможность, ребята приезжали, например, в Москву, где-то регистрировались временно у родственников и их призывали. Сейчас вот именно такая ситуация с покупателями, что получение регистрации покупатели, не поможет. Напомню, покупатель не возьмет.
Кто это такой? Простите.
Покупатель – это представитель воинской части, который приезжает и набирает граждан для службы в эту воинскую часть, на сборный пункт, городской сборный пункт. В данном случае, если речь о городе Москве.
А Чечню призывают в армию или там что-то свое?
Ну, там существует, конечно же, наряд на призыв. И
они служат
законодательство,
внутри.
Оно действует на всей территории Российской Федерации. Такого, я так скажу, что такого закона, что они служат внутри, нет. То есть они должны служить по всей территории Российской Федерации. Где они конкретно служат, ну, наверное, эта информация, она в открытом доступе отсутствует. Ну, можно так предположить.
А крымчане?
Крымчане служили на территории Крыма, но в настоящее время они распределяются по всей Российской Федерации, хотя, как правило, крымчане и сейчас проходят службу на территории Крыма.
Понятно. Давайте напомним вопрос для наших слушателей. Какой вопрос и, собственно говоря, почему? Что мы хотим узнать?
Вопрос для слушателей. Стоит ли призывать ранее освобожденных от призыва на военную службу снова? Не испортит ли это престиж вооруженных сил?
728-7703, 728-7703, код 8495. Уходим ненадолго.
Московская реклама. Какой он для тебя? Твой город. Город, где с каждым днем ты все больше ощущаешь его близость. Город, где ты можешь идти в ногу со временем, не встречая препятствий. Строить планы и смотреть будущее, не беспокоясь о сегодняшнем дне. Мы тоже видим город таким и продолжаем воплощать в жизнь самые смелые решения. Мосинжпроект. 60 лет с Москвой. Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А вообще, я еще хочу понять, а вот когда вот сейчас они повторно будут проходить медкомиссию, чем это объясняется вообще? Как это объяснили?
Ну, Минобороны объяснило это тем, что многие молодые люди, которые вылечили инурез, вылечили сколиоз, вылечили плоскостопие, то есть те заболевания, которые каким-то образом все-таки можно вылечить, потому что язвенная болезнь желудка, например, она не лечится, они хотят отдать долг родине, они идут сами в военкомат, они не достигли возраста 27 лет, то есть они еще подлежат призыву, могут подлежать призыву, но они не могут быть призваны, потому что они уже были освобождены и пребывают в запасе. И Минобороны, это официальная версия, вот сейчас потом скажу свою версию, версию адвоката, дало возможность таким людям повторно пройти службу по призыву. Как, ну, можно сказать так, вести с полей, как это действительно обстояло. Молодые люди, которые признаны ограниченно годными, они хотели устроиться в Управление Федеральной службы исполнения наказаний, в правоохранительные органы, то есть в те органы, где требуется военно-врачебная комиссия. А устроиться туда с военным билетом категории В нельзя. Они обращались в военкомат, и военкомат им всячески правдами и неправдами отказывали в повторном освидетельствовании. И пришлось, вот несколько ребят даже дошло до Верховного суда, пока сформировалась практика судебная, и через суд начали такие вот отказы отменять. Ну, Минобороны что решило? Что раз вы хотите новую категорию, ну, пожалуйста, если вам нет 27 лет, идите отслужите. Да. И ввело такой закон. Вот, на мой взгляд, совершенно такая вполне понятная версия.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Это Радио Москвы. Мы в прямом эфире до 6 часов вечера. На связи выходит первый на сегодня эксперт. И это
наш эксперт Сергей Владимирович Кривенко, глава общественного движения «Гражданин, армия и право», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации. Сергей Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, да.
Да, мы обсуждаем вот вопрос о призыве ранее освобожденных от призыва на военную службу по состоянию здоровья. Вот как вы считаете, куда, с Романом пытались разобраться, куда всех вот призывать, если все захотят идти, их некуда просто будет призывать. Зачем это вообще нужно и почему это происходит?
Да, ну, я только сейчас то, что услышал, и совершенно согласен вот с предыдущим выступающим. Это была инициатива поддержать тех молодых людей, которые ранее получили категорию годности В, и потом в течение нескольких лет улучшили свое здоровье и вот действительно хотят пройти военную службу для того, чтобы поступать потом в какие-то силовые ведомства. С нашей точки зрения, с точки зрения правозащитных организаций, вполне разумный проект. Самое основное, что это дело добровольное. То есть будут подавать заявления на переосвидетельствование только сами граждане. Это не будет происходить, так сказать, со стороны военкомата. Они не будут пересматривать все ранее вынесенные такие решения. Если молодой, предполагается инициативный порядок. Если молодой человек хочет изменить состояние здоровья, он подает заявление в военкомат, и, значит, тогда начинается вот эта процедура. Он проходит заново медицинское освидетельствование. Ну, ничего такого страшного я здесь не вижу. Наоборот, вот действительно законопроект этот направлен на то, чтобы вот сделать для такого рода молодых людей возможным изменить категорию годности.
Сергей Владимирович, а ведь раньше было повторное освидетельствование, насколько я помню, до 2003 года оно действовало. Сейчас возьмут, введут поправку в положение о военно-врачебной экспертизе, и что тогда будем иметь?
Нет, ну я не думаю, что это повторное было, и формально сейчас, и оно и сейчас оно действует. Значит, эти вот те нормы, которые сейчас предлагаются, они просто на уточнение вот ряда нормативных документов, там в основном ведомственных. Я согласен тоже с прозвучавшим мнением, потому что увеличивать Министерство обороны количество призываемых, ну, не надо. У нас армия переходит на контракт, президент заявил, и об этом не так давно, это несколько раз выступал, и были обоснования. Наоборот, сокращается количество призываемых на военную службу. И сейчас на военную службу призывается примерно каждый третий молодой человек. И больше не надо. Армия переходит на контракт, и уже сейчас заполнены фактически те места, все места военной службы, стопроцентная почти занятость. А призыв остается, военная служба по призыву остается только для подготовки на контракт. К сожалению, вот провалились там все системы набора, которые пытались раньше делать независимо. Вот такие рекрутские системы не прижились у нас в стране, и вот по-прежнему служба по призыву осталась сейчас только для того, чтобы посмотреть, так сказать, на молодого человека военного, ну, это такой смысл для военной службы, посмотреть на него, если он подходит, то предложить ему переходить на контракт.
Сергей Владимирович, вот извините, вот, пожалуйста, есть такая статистика, есть, конечно, кто хочет, чтобы их ребенок служил, а есть такие, которые не хотят. Так вот на вопрос, почему не хотите, чтобы ваш сын пошел в армию, 78% говорят, что дедовщина. Но я, Сергей Владимирович, там читал, что в последние 5 лет были приняты очень серьезные меры по борьбе с этим явлением. Значит, это напрасное опасение, да?
Нет, к сожалению, большому не напрасные. Ну, не последние 5 лет, скажем так. Вот серьезные изменения начались в 2008 году, когда срок военной службы, 10 лет назад, когда срок военной службы был сокращен с 2 лет до 1 года. И это позволило нанести, конечно, сильнейший удар, потому что вот раньше называлось дедовщиной. Но из-за того, что и потом, во время, когда министром обороны был Анатолий Сердюков, он довольно много сделал по гуманизации военной службы и сбили, так сказать, эту волну насилия. К сожалению, она, ну, еще остается. Сейчас просто называть те насильственные явления, которые происходят в армии, ну, как бы дедовщиной нельзя, это немножко другое понятие. Ну, то есть дедовщиной все-таки мы называем тот порядок, который был практически во всех воинских частях, и когда сложились неслужебные такие полномочия у старослужащих, и они управляли младшеслужащими неформальным, так сказать, образом, угу, применением насилия.
Ну и вот, к сожалению,
воспитывали так, и принуждали к военной службе, к дисциплине, угу, так сказать, и этот удалось порядок сбить как общий унифицированный по всем воинским частям. Но из-за того, что армия остается закрытым институтом, закрытой системой, из-за того, что военнослужащий по призыву фактически вот заперт в армии и остается у него, ну, то, что мы называем правовым бесправным, из-за того, правовым образом бесправен из-за того, что не налажена система независимого вот контроля за правонарушениями и расследования правонарушениями. Ну, провалилась эта, я считаю, провалилась система реформы военной полиции, когда создавалась, она же создавалась для того, чтобы вот создать независимую структуру по расследованию того, что происходит, чтобы не командование этим занималось, расследовало и смотрело, а независимая структура, ну, как полиция на гражданке, расследует правонарушение, преступление, правонарушение, что происходит. А сейчас до сих пор осталось, что если что-то случается, это обязанность командира провести предварительное дознание, и если он сочтет необходимым, то тогда передать материал уже в прокуратуру и военно-следственное.
Да, командиры не любят выносить ссор из СБ.
А командиры не любят это, ему сейчас не выносить ссор, а потом во многих ситуациях это спровоцировано командованием и так далее, поэтому, к сожалению, вот из-за того, что эта реформа вся осталась не завершена, насилия довольно-таки много. Сейчас в армии не так, как раньше, не так, как 10 лет назад, но случается. И опять система осталась, все вот упирается в командира. Если командир хороший, ну, то есть хорошо относится к своим обязанностям, владеет там знаниями, владеет подразделениями, личным составом, управляет им, то относительно нормально проходит служба. Если, к сожалению, это не так, если вот он перекладывает свою работу на, так сказать, личный состав, то возникает то, что вот раньше называли дедовщиной, но сейчас это уже могут быть не просто там старослужащие, а, так сказать, любые очаги, вот крепко спаянная группа может то, что называется, держать казарму. Ну и, к сожалению, сейчас уже последний такой, то есть тренд последних лет, это все происходит в основном там не ради поддержания дисциплины, а ради вымогательства. То есть вымогают деньги у солдат и его контрактников, и у военнослужащих по призыву, создаются там различные схемы и так далее. То есть очень много таких вот такого рода сообщений.
Сергей Владимирович, вот мои знакомые ездили к сыну в часть, там какой-то день знакомств был, я не знаю, там это Можайская область, это Можайский район, там Подмосковье, и вот командир их привел, говорит, а вот это наш телефон, любой срочник может связаться с военным прокурором и доложить ему о своих проблемах. Они такие были удивлены и довольны, на самом деле.
Ну да, значит, это то есть, тоже после многих так, попыток, и вот комитета солдатских матерей очень долго об этом говорили, и другие общественно-правозащитные организации удалось. Значит, сейчас в каждой части должен висеть стенд, где зафиксированы телефоны и вышестоящую команду, и военной прокуратуры, и стоять телефон, по которому можно позвонить, но зачастую он стоит вот рядом с дежурным, не просто там в отдельной комнате, где можно, так сказать, спокойно позвонить. И раньше спокойно выдавали телефоны, так сказать, на долгое время. Сейчас это тоже очень мобильные телефоны, в армии разрешены. Но есть определенный порядок ими пользования, и сейчас он очень тоже ужесточился, выдается под присмотром командира раз в неделю. Ну, в некоторых частях по-разному, но вот, но то еще мы фиксируем, что вот как бы сузилась возможность уменьшилась возможность солдатам сейчас позвонить, связаться с родителями, в 6 она еще остается, но вот не так, как это планировалось. В принципе, раньше думали, что вот телефон у солдата может быть всегда, там, за исключением там, каких-то ситуаций, связанных с выходом на полигон или какими-то тревогами или участием в каких-то действиях. Ну, все, что нельзя по регламенту использовать, где можно, нельзя использовать, тогда естественным образом они должны сдавать телефоны. Но вот сейчас приводится к тому, что вот опять военнослужащие по призыву, они не могут зачастую так легко связаться, не то что там с военной прокуратурой, но и с родителями.
Понятно. Сергей Владимирович, а вот мы тоже затронули тема призыва или, скажем так, не призыва молодых людей на срочную службу в отдельных регионах, то есть в Чеченской республике, да, в республике Дагестан. Вот знаете ли вы, с чем это может быть связано, почему такая ситуация имеет место быть? Причем ребята-то хотят служить, но их не призывают.
Они граждане, да, России такие же, между прочим.
Да, да, но значит, у нас же нет обязанности всем гражданам мужского пола, гражданам России пройти военную службу. У нас все граждане мужского пола обязаны стоять на воинском учете. Вот это единственная обязанность, и, ну, две их. Стоять на воинском учете, две обязанности, и вторая являются по повесткам, которые вручены надлежащим образом, и надлежащим образом оформленные повестки, по ним являются в военкомат. Все. А призыв уже осуществляет государство. И вот государство в лице президента перед каждым призывом называет цифру. Там призвать 150 тысяч молодых людей, 140 тысяч, вот как в последний раз было. А ребята намного больше. И вот эти задания, конечно, уже раскидывает Министерство обороны по регионам. И в соответствии со своими приоритетами. И, конечно, вот то, о чем вы заявили, но это, наверное, вот из-за такой у нас истории, из-за чеченских войн, потому что сейчас подлежит призыву поколения, которое было детьми, вот эти чеченские войны, и, конечно, они 94-й год, 96-й год, потом 2000-й, и, конечно, они, ну, так сказать, вот было принято, насколько я понимаю, решение их не призывать сейчас в российскую армию. С Дагестаном тоже такая же проблема. Там хоть, ну, больше призываются, но тем не менее тоже были случаи, когда просто вот случаи дедовщины были связаны с ребятами из Дагестана. Но это не из-за того, что вот они такие, это просто вот из-за того, что там наложилась проблема, что неправильно готовили офицеров, которые не могли просто работать с разнокультурными людьми, скажем так, с ребятами, приходящими из разного рода культурных сообществ. Вот. Ну, чтобы просто одним махом закрыть эту проблему, решили, так сказать, не призывать из этих республик или призывать как можно меньше. Это проблема. А проблема то, что призывают у нас не все. Вот об этом не говорят. Сейчас идет как своего рода не лотерея, а, так сказать, открыта небольшая калиточка для призыва в армию, допустим, ну там в каком-то регионе около 30-40 тысяч молодых людей, годных по состоянию здоровья, не имеющих отсрочек и желающих пойти в армию. А план на него по призыву 5-6 тысяч. И это золотое дно для военкомата, потому что доходит сообщение, что взятки дают как те, кто хочет идти в армию, с ними работают соответствующим образом, так те, кто и не хочет идти в армию. Вот, вот только из-за того, что призывают не всех. Ну, конечно, там различается в несколько раз. 50 тысяч, если хочешь идти в армию, 150 тысяч, скажем, если не хочешь идти в армию. Вот. Но, тем не менее, это тоже несправедливо, не говоря уже о том, что вы затронули. Там из ряда регионов Северного Кавказа вообще не призываются.
Спасибо большое, спасибо. Да. Спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
С нами на связь выходил Сергей Владимирович Кривенко, глава общественного движения «Гражданин Армия Права», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации.
Ну, то есть за то, чтобы пойти в армию, надо платить 150 тысяч рублей.
Вопрос как бы спорный, сколько надо платить, да, здесь нужно разбираться. Такие случаи неизвестны, вот честно скажу, чтобы брали, пытались взять взятку или брали взятки за то, чтобы человека отправить на службу, но обращения подобного рода, что ребята хотят служить, а их не берут, они есть.
Ну, хотя служить, вы даже знаете, к вам обращался моя коллега, ее сын заканчивает институт, не хочет идти в аспирантуру, а хочет пойти в армию.
Более того, это немножко удивило, он хочет пойти в научную роту, и мы с вашей коллегой искали, а как же в эту научную роту попасть. И вот в ту роту, в которую он хочет попасть, и у нее специальность соответствует, мы никак не нашли такой возможности, и совершенно непонятно, как в эти научные роты ребята попадают. То есть нет интернет-сайта, нет контактов, все это достаточно сложно, закрыто.
Она есть или только на бумаге она есть?
Она, получается, есть, но реально туда попасть непонятно как. То есть, получается, это какие-то виртуальные научные роты, в которые обычный человек из обычной семьи вряд ли может попасть. И это очень плохо, очень, конечно же, портит престиж вооруженных сил в этой части.
А я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Это радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. 728-7703, код 8495. Это наш контактный телефон. С нами второй на сегодня эксперт выходит на связь, и это...
С нами на связи Алексей Борисович Князев, начальник направления призыва и подготовки граждан к военной службе Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, полковник. Алексей Борисович, добрый день. Хотим вас поблагодарить, что вот решили ответить на наши вопросы. Человек такого уровня, то есть очень приятно пообщаться. И радиослушателям будет интересно. Мы обсуждаем вопрос, основной это призывы ранее ограниченно годных на военную службу. И вот обсуждаем, насколько это обосновано. Ведь план призыва выполняется, и армия фактически укомплектована. Зачем еще столько призывать, столько призывников?
Значит, ну, мне бы хотелось ответить на этот вопрос несколько неоднозначно. Вы знаете, когда в Норвегии вводился призыв на военную службу женщин, я подчеркну, в стране члены блока НАТО, принято решение, они уже несколько лет призывают на военную службу женщин. Вот вопрос был министру обороны, кстати, тоже женщине. Почему вы вводите призыв женщин? Ответ был своеобразный. Да, призывников нам хватает, но нам нужны лучшие. Значит, и что касается конкретно вопроса призыва на военную службу граждан, которые ранее были признаны ограниченно годными. Ключевое значение здесь имеет то, что решение о том, что он может пройти повторное медицинское освидетельствование, прогибает сам гражданин добровольно. То есть он по каким-то причинам не отслужил. Попал, как говорится, ну, в условия уже гражданской жизни. Устроиться на работу не всегда бывает просто человеку, который не проходил военную службу. То есть у работодателя возникает законный вопрос. А почему он не служил? То есть либо состояние здоровья не соответствует, либо он, ну, скажем так, уклонился от исполнения обязанностей. И поэтому многие идут, приходят к выводу, что желательно бы отслужить. И те граждане, которым нет еще 27 лет, они, соответственно, получили такое право. То есть они добровольно проходят освидетельствование. Если здоровье улучшилось, он годен к военной службе, либо годен с незначительными ограничениями, он передается на учет призывников и на общих основаниях подлежит призыву.
Понятно. Алексей Борисович, а скажите, пожалуйста, очень часто вот возникают вопросы, и ответ на этот вопрос, он будет архиактуален в настоящее время. Вот ребят поступают вопросы о том, что их вызывают в военкомат в период, когда они учатся еще в ВУЗе. То есть они еще диплом даже не защитили, а их уже вызывают в военкомат. У них вроде как действует отсрочка. Например, там бакалавры собираются поступать...
Вопрос абсолютно понятный.
В магистратуру.
Значит, здесь, здесь что нужно иметь в виду?
Законно ли? Да, вот законно ли.
Да, воинская обязанность, она включает в том числе состояние гражданина на воинском учете. Для чего военный комиссариат имеет право вызвать, первое, для уточнения данных воинского учета. Второе. До призыва на военную службу проводится ряд мероприятий, связанных с призывом. Например, медицинские исследования, ну то есть анализы какие-то. Может быть направлено медицинское обследование до начала. Подчеркну, не освидетельствование медицинское, по окончании которого принимается уже решение о годности, а медицинское обследование. То есть, возможно, на основании каких-то данных полученных есть основания направить его в профильное медицинское учреждение, которое уже определит действительно степень того или иного заболевания. Вот. То есть в этом случае действие военкомата абсолютно законно. Если вопрос касается вызова и прохождения медицинского освидетельствования, когда врачи выносят заключение о годности к военной службе, и тем более решение призывной комиссии о том, призван он или нет, это незаконно.
Алексей Борисович, а знаете, вот такой сейчас слух ходит по Москве, что если москвич имеет высшее образование, получил высшее образование и хочет идти в армию, то его, скорее всего, направят служить либо в Москву, либо в ближайшее Подмосковье. Так ли это или нет?
Нет. Что касается права прохождения службы вблизи места жительства, то такое право имеют граждане, которые имеют больных и пенсионного возраста родителей, женатые граждане или имеющие детей. Вот. Такие граждане такое право действительно имеют. Что касается высшего образования, то мы их, как правило, направляем в учебные подразделения, воинские части, чтобы из их числа готовить действительно специалистов, необходимых для вооруженных сил. Кстати, в научные роты такие граждане идут.
Алексей Борисович, а вот раз уж такого вопроса коснулись, научные роты, есть ли какой-то интернет-ресурс, где каждый желающий поступить в научную роту, имеющий специальность соответствующую, мог бы ознакомиться с перечнем научных рот, специальностей, связаться, может быть, подъехать туда, посмотреть?
На официальном сайте Министерства обороны, www.mil.ru, такая информация есть, где информация о научных ротах...
Но ведь не обо всех.
И порядок отбора в научные роты.
Обо всех, Алексей
Борисович? Я подчеркну, каждые научные роты, они имеют свою специфику.
Да.
Каждый научный... И они работают в интересах конкретного вида или рода войск. И отбор производится не по принципу, что там вот кто захотел, туда приехал. Нет. Он осуществляется в индивидуальном порядке. То есть представители вот тех научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны, чьих интерес которого-то работает, выезжают в те вузы, которые проводят исследования по сходным направлениям, которые интересуют Министерство обороны. И там, на местах, по всей стране эта система охватывает, вызывают призывников, беседуют с ними, в вузы выезжают, встречаются, если он еще не завершил обучение, встречаются с деканатом, представителем ректората вузов, именно ищут граждан, склонных к научным исследованиям. Потому что одного желания мало, и высшего образования мало. Нужно, чтобы именно, во-первых, он обучался в вузе, который по своему профилю интересует Министерство обороны, и, во-вторых, был именно склонен к научной деятельности.
Алексей Борисович, я все-таки вот вернусь к тому, что москвичи служить в Подмосковье, просто у меня есть такая информация, что если вы хотите, чтобы ваш сын москвич служил в Москве, надо дать взятку в размере 30 там, тысяч рублей, и ему служба в 2 часах езды от дома будет обеспечена.
Значит, ну, любая конкретная информация, если вот такая есть, направляйте нам, а лучше сразу в прокуратуру военную, и здесь должны приниматься меры по нарушению прямого закона.
Но вам такие...
Конечно, это исключено.
Вам такие случаи известны или нет вообще?
Значит, если такие случаи становятся известными, сразу принимаются меры по привлечению правоохранительных органов.
Понятно. И последний вопрос, Алексей Борисович. Смотрите, вот сегодня я в газете прочел, я даже выписал, что к 2025 году контрактников будет 60%. Значит, количество призывников падает, поэтому призыв будет после 2025 года один раз в год. Так это или нет?
Значит, естественно, все это абсолютно неверно. Значит, я тоже знакомился с такой статьей. Это предположение основано на том, что посчитали количество 18-летних юношей. Mm-hmm. Типа, вот действительно, там всплеск по рождаемости, и вот количество 18-летних юношей там превысит какие-то пороговые значения. Значит, нет, у нас призывается на военную службу, начиная с 18 и до 27-летнего возраста. То есть достаточно большой пласт, скажем так, молодежи. И здесь необходимо учитывать, что в целом количество 18-летних, оно примерно около 15% и влияет незначительно на общую демографическую ситуацию. Вот именно вот этого среза. И по нашим оценкам, такого избытка пока ожидать не стоит. Ну и что касается действительно далекой перспективы, то здесь, конечно, необходимо еще учитывать, в каких условиях будем мы находиться, какая будет армия к тому времени.
Поэтому Алексей Борисович,
такие долгосрочные прогнозы, я думаю, давать не стоит.
Да. И вот по последней законодательной инициативе, которая всех, конечно же, беспокоит, в первую очередь молодых людей, которые подлежат призыву, об обязанности являться в военкомат без повестки. Когда ожидается вступление в силу этого закона, и как вы относитесь к этим поправкам?
Значит, что касается этого законопроекта, который был внесен депутатом Красовым Андреем Леонидовичем, Шамановым и другими. Значит, здесь необходимо отметить следующее. Этот законопроект только принят в первом чтении. Ко второму чтению будут значительные существенные поправки. Пока однозначно сказать, когда он будет принят даже во втором чтении, еще не стоит. Потому что у правительства были существенные замечания, которые были отражены заключение соответствующим.
Что касается самого содержания законопроекта, он, в общем-то, не обязывает всех изначально как бы являться по повестке, а только тех, кто не получил, без повестки являться, а тех, кто не получил повестку, до начала следующего призыва там обязывают прибыть в военный комиссариат для получения таковой. Вот. Если он будет принят, естественно, Министерство обороны, как орган исполнительной власти, будет организовывать его исполнение в той редакции, которая будет принята. Но подчеркну, пока еще вопрос этот открыт, и маловероятно, что в течение текущего призыва он будет принят.
Спасибо большое, спасибо.
Напомню, с нами ходил на связь. Спасибо. С нами был Алексей Борисович Князев, начальник направления призыва и подготовки граждан к военной службе, главного оргмоп-управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, полковник. Спасибо, Алексей Борисович.
То есть я так понимаю, что о научных ротах информацию можно найти на сайте Минобороны, но не обо всех научных ротах.
Ну вот искали, да, не обо всех. И порядок, как туда попасть, он, к сожалению, очень непрозрачен. Когда он непрозрачен, возникают, ну, во-первых, нехорошие опасения коррупционные, да, а во-вторых, молодые люди, которые готовы туда идти служить, они фактически лишаются такой возможности и не могут туда попасть.
То есть, а запросы туда делались на самом деле? Или как это?
Запросы?
Да. Например, есть научная рота в таком-то городе. Можно же там сделать запрос? Выходные данные есть?
В отношении одних научных рот есть памятки очень хорошего буклета. Один раз вот попался буклет. Там даже есть мобильный телефон командира части. Можно связаться, я так понимаю, спросить. А другая научная рота, куда вот молодой человек хотел попасть, IT-специалист, именно специалист по информационным системам, нет такого буклета и нет телефонной части, и вообще непонятно, где она находится. Потом, наконец, нашли в Москве, но вот как туда попасть и с кем там связаться, к сожалению, непонятно. А покупатель, тот, кто отбирает, ну, я так понимаю, что так мало этих научных рот, что попасть туда реально практически, наверное, почти невозможно.
Ну, хорошо, слушайте, а вы давайте, такая интрига, вы дальше копайте, выясняйте, как это, потому что это же довольно интересно,
будем,
на самом деле.
Да, будем требовать, будем, если надо, направлять запросы, и надеюсь, что все желающие получат, конечно, наконец, возможность служить, проходить службу в этих ротах, тем более ребята действительно специалисты, они же не просто так хотят служить, они имеют высшее образование, как правило, полученное в государственных вузах. Негосударственных вузов практически уже не осталось. И готовы на благо Родины вот отдать год своей жизни.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Сейчас мы ненадолго уйдем, потом, конечно, вернемся. Оставайтесь с нами.
Московская реклама.
Знаешь город как свои пять пальцев, но хочется чего-нибудь нового. Проект «Москва подробно» знает, на что обратить внимание. 12 свежих идей, которые заставят взглянуть на Москву глазами туриста. Заходи на сайт, стань первым, кто познакомится с новым городом. Подробности на сайте агентства городских новостей Москва. mskagency.ru 18+.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Да, это совместный проект нашей станции, информационный правовой портал законе.ру. Давайте напомним, какая у нас тема и почему, собственно, мы это обсуждаем.
Мы обсуждаем, что Минобороны предлагает, чтобы призывники, признанные ограниченно годными, снова проходили медицинскую комиссию, проходили службу. И наш вопрос к радиослушателям, стоит ли призывать ранее освобожденных от призыва по состоянию здоровья? Нужны ли они в вооруженных силах?
То есть они только могут по своему собственному желанию пойти?
На данный момент, да. Многие, надо сказать. Ну, на данный момент, потому что пока действует закон, который предусматривает право гражданина пройти такое освидетельствование и, соответственно, быть призванным на военную службу. Если будут приняты поправки новые в закон, то, возможно, и некоторые таких поправок опасаются, хотя вот все заверяют, что нет, такого не будет, но, тем не менее, опасаются, что может быть введено повторное освидетельствование. Потому что если так будет, вот раньше повторное освидетельствование, оно не предусматривало извлечение из запаса и перевод опять в подлежащие призывы. То есть молодой человек... Категория годности менялась, но призыв он все равно не подлежал. А сейчас вот с этими поправками он будет подлежать. Поэтому возникают опасения, и люди, конечно же, хотели получить какую-то стабильность, спокойствие. Это касается, конечно, тех молодых людей, которые не желают служить. Те, которые хотят служить, которые хотят пройти повторное освидетельствование, вот им дорога открыта, калиточка открыта, как выразился наш собеседник. И они могут действительно заявить о своем праве и пройти медицинскую комиссию, если они здоровы, потому что больной человек, он также опять будет признан ограниченно годным и не подлежать призыву. Если его все-таки признают здоровым, годным к военной службе или годным с незначительными ограничениями, это категория годности А или категория годности Б, то его дело передается на заседание призывной комиссии, которая может принять одно из решений, ну и в данном случае решение о призыве.
Ну, давайте я напомню наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Это радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире. Это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. И на связь выходит третий, последний на сегодня эксперт. И это...
Наш эксперт Артем Павлович Мугунянс, юрист электронного ресурса антипризыв.ру. Артем Павлович, добрый день.
Добрый день.
Обсуждаем последние поправки, которые дают возможность освидетельствования ранее признанных ограниченно годными. Вот как вы считаете, есть такая опасность, что всех поставят под ружье и введут не право, а введут такое обязательное повторное освидетельствование?
Но это вся жизнь показывает, что именно так и будет. Если вы помните конфликт в Грузии 2008 года, у нас тогда срочники погибли, соответственно, хотя не должны были вообще находиться в зоне конфликта. Их задним числом сделали контрактник, мы, в общем-то, все подписали, и после этого никто за это не понес ответственности, поэтому права у нас перерастают в обязанности, это всегда так было и будет.
Ну, вот в Минобороны все-таки считают по-другому. Конечно же, вы, наверное, расстроили наших радиослушателей вот таким утверждением.
Ну, Минобороны могут считать как угодно. Вопрос в том, что будут думать военные комиссары на местах, когда у них будет недобор. Как я себе представляю, это будут люди вызываться повестками, им будет предложено подписать документ, они подпишут, и после этого узнают, что, оказывается, это было заявление на пересвидетельствование.
А, Артем Павлович, а есть такая проблема недобора? Вот мы все-таки обсуждаем и склоняемся, что нет такой проблемы недобора. Части укомплектованы, призывают достаточно молодых людей. План призыва выполняется из года в год.
Да, на 100%.
План призыва выполняется за счет чего? За счет того, что выпускников, не давая поступить дальше, забирают. Да? Это говорит о недоборе. Если человек заканчивает бакалавриат, специалитет или магистратуру, он планирует дальнейшее обучение, если он заканчивает бакалавриат в магистратуре. Если он заканчивает специалитет или магистратуру, он планирует обучение в аспирантуре. Им не дают поступить, всех призывают. О чем мы говорим? Это говорит только о недоборе.
Ну, подождите. Вот я знаю, Артем Павлович, что, например, у знакомых сын призывался в армию, в декабре его выпустили из военкомата, сказали, иди домой, у нас там полный набор всего есть.
Это было в декабре.
Да.
А мы сейчас говорим про июнь.
А, вы говорите про весенний призыв.
Так, конечно, на самом деле, конечно. Да. Вот этот призыв, то, что вот буквально вчера, позавчера было. Мне люди звонят из военкомата, вот мы учимся еще в УЗИ, диплом не получили. Нас призвали, дали повестку с вещами на вот пятницу, которая будет завтра.
А что, этих людей потом удается вытаскивать? Как это все происходит вообще?
Ну, очень просто. Если человек до повестки с вещами позвонил по нашему контактному телефону, мы выяснили ситуацию, сразу же подготовили исковое заявление в суд, подали в суд, человек остается дома, его никто не заберет. Призыв переносится из-за суда на следующий. И, соответственно, к следующему призыву он идет либо в свою аспирантуру или магистратуру, либо в нашу аспирантуру и магистратуру. И дальше продолжает учиться, получает отсрочку.
А те, кто виноват, как-то отвечают за свои беззаконные действия или это все сходит с рук?
А давайте просто посмотрим. У нас в законе о воинской обязанности военной службе прописано, что лица, нарушившие закон, подлежат ответственности.
Да.
А на практике такой ответственности нет. То есть у нас ответственность административная перекладывается только на призывников за нарушение правил воинского учета, правил призыва на военную службу и так далее. А обратной ответственности у комиссара или у членов призывной комиссии или у работников военкоматов, которые, например, отказываются принимать заявления призывников, да, и регистрировать в установленном порядке, нету.
То есть вот сейчас самое главное, какая опасность для тех, кто, допустим, заканчивает вузы? Вот какая сейчас самая главная опасность?
Главная проблема для тех, кто заканчивает вузы, без права на отсрочку на будущий осенний призыв не ходить в военкомат. Если они приходят в военкомат без права на будущий призыв, их в этот призыв гарантированно призовут.
А если им поэтому вручили повестку под роспись, как же не ходить? Вот вручили повестку под роспись.
Вручили повестку под подпись. Так, значит, первое, что нужно сделать, если призывник планирует дальнейшее обучение, нужно собрать все документы, подготовить их к правам на следующую отсрочку, прийти в военкомат, их оформить. Если он не планирует дальнейшее обучение и получать отсрочку, срочно проходить медицинское обследование, готовить документы по здоровью и идти в военкомат только с правом на отсрочку по здоровью уже.
А военкомат принимает сторонние медицинские документы?
Конечно.
Ну, военкомат
конечно.
Скажет, мы вас направим на обследование.
Там диагноз. Свой центр, да.
Давайте определимся. Да?
Да.
Военкомат принимает все документы, но он имеет право перепроверить их
да.
в
вот,
больницах.
Вот это основная проблема. Вот направляют
никакой
на обследование.
Проблемы тут нет. Никакой проблемы нет. Мы проводим свое обследование, выявляем все, что на самом деле есть. После этого призывник идет в военкомат с этими документами. Призывная медицинская комиссия направляет его на дополнительное обследование. У нас врачи пишут правду, поэтому все подтверждается. Призывник получает военный билет. Это не проблема.
Ну, то есть и
документы
у каждого
должны быть правдивыми.
У каждого есть правдивые документы о болезни. То есть, вот,
не так. У 95% призывников, по нашей статистике, есть основания для отсрочки или освобождения от призыва в армию по состоянию здоровья. Другой вопрос, знают они о них или не знают? Большинство не знает.
То есть, Артем Павлович, я так понимаю, что на самом деле военкоматы незаконно призывают, пользуясь тем, что как-то люди не защищают свои права и не знают о своих правах?
Естественно, и мало того, если вы медкомиссию давно вообще проходили, я просто по возрасту не знаю, какого возраста поэтому.
Да я давно очень проходил, у меня уже внучки есть.
Понятно, просто я еще помню эти прекрасные времена, когда медкомиссия проходит за 5 минут.
Mm.
То есть на призывника смотрят белым взглядом, пишут годен, он идет дальше, да? То есть никто призывников нормально не осматривает, да? Любой врач-хирург призывной медицинской комиссии, да, который сидит, у большинства людей увидит сколиоз. У большинства людей увидит плоскостопие, если захочет. Но он не хочет, у него план. Далее. Любой дерматолог медицинской комиссии военкомата увидит у большинства людей кожные заболевания, но проигнорирует их.
Ну,
то же самое можно дальше сказать. Невролог-врач увидит в медицинских документах призывника, ну, у 30% точно, травма головы, сотрясение мозга. Он либо обратит на это внимание, если он добросовестный, но, скорее всего, не обратит, потому что у него нужно выполнение плана.
Артем Павлович, ну, у нас одна минута остается. Ну, в принципе же, вот медики, это же не люди в погонах, это разные ведомства. Им-то чего?
Нет, секундочку. Медики прикреплены к военкомату. Они получают премии
от военкомата.
По итогам призыва. По итогам призыва они получают премии. О чем мы говорим?
То есть вопрос сейчас просто. Отменяйте премии, будем обращать внимание на болячки.
Неправильная позиция. Вот мне один комиссар сказал замечательную фразу. Я с ней более-менее согласен. Хотя это редко бывает, что я с военными соглашаюсь. У призывников есть обязанности, и они должны их исполнять. А правами они будут пользоваться по своему желанию. Вот заставят они комиссариат, призывники, уважать свои права, комиссариат будет их уважать. Не заставят, значит, права будут нарушаться.
Спасибо большое, спасибо.
Спасибо. С нами был Артем Павлович Магунянс, юрист электронного ресурса «Антипризыв.ру». Спасибо, Артем.
Ну что же, уважаемые слушатели, давайте в завершение нашей программы мы напомним, что когда у нас заканчивается призыв?
Призыв заканчивается 15 июля. Призыв идет вовсю. Было какое-то затишье, и, возможно, затишье, связанное с чемпионатом мира по футболу, который сейчас проходит, в том числе в Москве, улицы полны болельщиков. Но, тем не менее, вот, надо готовиться, надо собирать документы. Действительно, исходя из опыта, в военкомате не ищут болезни, поэтому часто не ищут болезни, поэтому, если вы хотите заявить, то вам нужно пройти обследование, нужно заявить о своем праве.
Все, мы заканчиваем, мы выходим из эфира. Спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего-хорошего вечера.
Спасибо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы. Кавалькады вдоль манежа.
поток.